Я предупреждал, что нас ожидает очень сложный в богословском отношении эпизод, когда Авраам должен будет в Египте сказать, что Сара – сестра его, и Сару заберут к фараону. Эта история требует богословского толкования, и оно должно быть всесторонним. Это будет первое в Ветхом Завете, очень смутное, предуказание на высшее служение жены, ее высшую славу. Эта история из жизни Авраама и Сары прочитывается и как завершающий рассказ о созидании семьи, и как прообраз. Прообраз – это образ будущего. Событие, которое в полноте смысле должно будет совершиться уже в Новом Завете. Спасение произойдет от жены, когда от девы, благословенной между женами, родится Мессия – Христос. История об Аврааме и Саре в Египте требует богословского толкования, и одновременно она является испытанием для каждого, кто ее читает. Это тот самый отрывок, который подает повод к злобному веселью для тех, кто разыскивает в Писании нелепости, а в жизни праведников грехи. И приступая к этому отрывку, мы будем осторожны. Во-первых, не станем переносить наши нравы на древние времена. Это свойство невежественного сердца. Во-вторых, Библия говорит о добродетелях праведных людей и об их прегрешениях. Даже если мы читаем, что праведный согрешил, будем помнить о себе, святые грешат иначе, чем мы. Третье, мы можем испытать себя потому, на что мы обратим внимание в этой истории. Один греческий подвижник говорит, что люди ведут себя иные, как пчелы, которые собирают мед с цветов, иные ведут себя, как мухи, у мух свое пастбище. Вот будем читать и проверим, кто мы, мухи или не мухи. Вот такая история. Ее читаем, себя испытываем. 12 глава, 10 стих. «И был голод на земле, и сошел Авраам в Египет, чтобы поселиться там, ибо усилился голод на земле». В синодальном переводе ошибочно прибавлено «земле той». Это неверное прибавление, потому что голод был повсюду, голод был тяжелый. В греческом тексте усилился, в еврейском сказано, что голод был тяжелый. Аврааму не было другого пути, как спуститься, сойти в Египет, страну гарантированного земледелия. В этом можно видеть действие промысла, который направлял Авраама на неизбежные испытания. «И было, когда приблизился Авраам», это 11 стих, «чтобы войти в Египет, сказал Авраам Саре, жене своей, знаю я, что ты женщина, красивая видом». Сара была красивая видом. Что это значит? Красота в полном своем расцвете передается выражением «красив станом, красив видом». Такова была красота Рахили и Иосифа. Сара уже не молода, она иначе красива, чем юный Рахиль и Иосиф. В ней уже нет красоты стана, которая привлекает любовь чадородную. Сара в своем возрасте, который не для потехи, не для личного удовлетворения. Сара – украшение двора. Сара, как бы сказать, личность. На греческий «сара» – красивое лицом, или по-славянски «добролично». Далее мы входим в зону тонких терминологических различий, которые связаны с понятиями «хорошо», «красиво», «добро». То, что в глазах Божьих было «хорошо» по-еврейски, «тов», по-гречески «колон», мы переводили только как «хорошо», и увидел Бог, что это хорошо. Когда жена в раю увидела, что запретное дело «хорошо», 3 глава, 6 стих, то был не грех, а грехопадение, когда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они хороши, 6 глава, 1 стих, то был грех, который привел к потопу. Когда Авраам говорит жене, я знаю, что ты красива видом, лицом, мы должны учитывать, что муж особым образом знает свою жену. Сара была не молода, обычной привлекательности женской в ней могло уже не быть. Однако Авраам ожидает, наверное, что самый взгляд египтян на эту знаемую им красоту жены будет такой же, как у Евы на запретное древо или у сынов Божьих на дочерей человеческих. То, что по-настоящему красиво, египтяне увидят как хорошо. А где такой взгляд, там грех один не будет. Авраам говорит, 12 стих, «Будет ведь, когда увидят тебя египтяне, скажут, жена его это, и убьют меня, тебя же оберегут. Скажи же, сестра ему я, да будет мне доброе через тебя, и да будет жива душа моя ради тебя». «Да будет мне доброе» — это по-гречески «ев», никак не «хорошо». Это бы спутало всю картину событий. Также и в масорецком тексте не сказано «хорошо», сказано «будет мне доброе» — «етафли». Вот ситуация, в которую Авраам поставлен. Нет решения без зла. Его положение в собственном смысле слова трагическое. Это большое испытание, даже для опытного в вере человека, принять зло. Зная, что это зло, которое добром является только по отношению к другому злу. Авраам для начала видит ситуацию. Ему понятно, как она будет развиваться. Златоуст поясняет, если бы он сказал, что Сара ему жена, то и ее отняли бы, и его убили. Да, лицо смерти было еще страшно. Златоуст, замечательное выражение, как он это, мысль какая. Златоуст говорит о том, что предчувствие смерти было совершенно иным, чем после воскресения Христова, когда он вывел души праведников из ада. Лицо смерти было страшно. Итак, совет Авраама. Скажи, что ты сестра. Что перед нами? Ложь и согласие на прелюбодеяние жены. Так мы это должны понимать. Подлинно ли Авраам побуждает Сару лгать, что она ему сестра? Родства Сары мы не знаем, но в сынах Божьих от Ноя шел благочестивый обычай. Это говорится в книге Тавита. Брать жен от братьев своих и не брать жены чуждой, которая не от племени отца твоего. Если кто в потомстве Авраама женился не на родственницах, то это исключение. Исав, Иуда. Сара была Аврааму и жена, и сестра. Сестра по отцу, как он сам скажет в 20 главе книги Бытия. И Авраам побуждал жену не лгать, а не все говорить. Но главный вопрос, подлинно ли праведник соглашается на прелюбодеяние жены? Так, вот если поставить вопрос. А если иначе спросить, а кто глава Церкви Божьей? То есть меня спрашивают, подлинно ли праведник соглашается на прелюбодеяние жены? Я вынужден ответить вопросом на вопрос. А кто глава Церкви Божией? Авраам? Тогда он принял последнее решение. И точно, это он дал согласие на прелюбодеяние жены. Или глава Церкви Бог. Тогда праведник, как говорится в Псалме, возложил свою печаль на Господа. И дальше ему, мученику, и нам, сострадая, остается смотреть, что будет. Первое будет послушание. И жертвенная любовь Сары. Златоуст поясняет, блаженную Сару прославила послушание. Когда церковь была не народ, а только семья, жена для мужа была церковь. Сара, от нее родится народ, от народа родится Спаситель Христос. Сара, читай, вместе с Авраамом она церковь, вместе с Авраамом они церковь. Церковь дает согласие на бесчестие. В церкви спасение, ради спасения церковь дает согласие на бесчестие. Понятно ли, в каком контексте читается эта история в современной России после гонений на церковь в 20 веке? Мученики ее не все прославлены, особенно предстоятели церкви, которые уподобились Аврааму в видении ситуации и решимости все возложить на Господа. В отличие от Авраама, они не увидели при жизни своей правоты. Подтверждение правоты не увидели и после смерти не имеют общей от верующих благодарности. Я говорю о патриархе Сергии. Патриарх Сергий – бескровный мученик. Когда Авраам дал жене спасти себя, и Сара согласилась, жена стала образом церкви, а семья Авраама родилась как церковь. Главное произошло. Остальное – бесспорное подтверждение правоты Авраама, что он все сделал правильно. 14 стих. И было, когда вошел Авраам в Египет, увидели египтяне жену его, что она была хороша очень. Произошло то самое, чего опасался Авраам, только в превосходной степени. Египтяне увидели, что жена хороша зело. Калес Фодра. Это был очень сильный сбой восприятия мира, потому что хорошо весьма, калалиан, тоже хорошо весьма, было только все мироздание в глазах Господа после 6 дней творения. Это 31 стих 1 главы. Египтяне увидели то, что красиво видом, как то, что хорошо. Это грех. И за него египтяне ответят. Не было такого, чтобы их кто-то соблазнил. Сара красотой или Авраам умолчанием всей правды. 15 стих. И увидели ее вельможи фараона, и похвалили ее пред фараоном, и ввели ее в дом фараона. Здесь игра слов в еврейском тексте очень значительная, потому что вельможи по-еврейски саре, а сара – это госпожа, сарай. То есть господа фараона похвалили госпожу Сару, то есть вельможи фараона оценили, что Сара вельможна и станет украшением двора. Вот зачем ее ввели в дом фараона. Если внимательно читать текст, то становится ясно, что никакого ущерба честь Сары не понесла. И Аврааму доброе было ради нее. Доброе было, имеется в виду добро как имущество. Аврааму в добро достались разные полезные вещи. Ничего хорошего не было никому. И Аврааму доброе было ради нее, и были у него овцы и тельцы, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Вельможи ввели Сару в дом фараона – Египет. Ответственность будет на всем доме фараона. Златоуст поясняет, это было так для того, чтобы самое дело стало известнее и разгласилось повсюду. 17 стих. «И испытал Бог фараона испытаниями великими и лютыми». И дом его за Сару, жену Авраама. Испытал испытаниями или поразил поражениями. Это такой оборот, который мы называем, если помните, оборот внутреннего содержания. Испытал пытками, если хотите, можно так перевести. И в еврейском тексте употреблен термин поражение нега, который обозначает последнюю казнь египетскую, умерщвление первенцев. И термин, и оборот внутреннего содержания говорят о том, что поражение египтян было крайним, нестерпимым. 18 стих и далее. «Призвав же фараон Авраама, сказал, что это ты сотворил мне, что не возвестил мне, что она жена твоя? Зачем ты сказал, она сестра моя, и взял ее себе в жену? И ныне вот жена твоя пред тобою, возьми отыди». И заповедал фараон мужам об Аврааме, чтобы сопроводить его и жену его, и все, что было у него, и Лота с ним. Стих 19. «И ныне вот жена твоя». Это означает, говорит Златоуст, «я не лишил тебя жены твоей. Жена, как три отрока в печи, осталась неприкосновенной». Вот такая история. Нет в ней ничего, что питало бы мух в нашей душе. Историю об искушении Авраама и Сары в Египте можно рассматривать на разных уровнях. Если восходить от смысла к смыслу, то через эту историю мы можем уяснить, первое, что есть вера, второе, что есть церковь, и третье, что есть жена. Для верующего это научение и ободрение. Сколько пользы от искушений, говорит Златоуст. Авраам от смерти спасся, богатство приобрел, и дела его разнеслись по всей вселенной. Второе. Церковь Божия имеет правило, как жить в мире. Всем. Как жить всем в мире? Если строго следовать правилам, это называется акривия, строгое следование правилам, то семья Авраама должна была решиться умереть в пустыне. И там, в пустыне, ожидать или смерти, или помощи Божьей. Однако отец наш Авраам решил иначе. Умение по обстоятельствам и на время отступить от точных правил и канонов благочестия и самой церковной жизни называется экономия, искусство компромисса, экономия. Значит, акривия – точное следование правилам. Экономия – умение сообразоваться с обстоятельствами. В житии Авраама Священное Писание дает нам пример экономии, первый и сразу крайний случай экономии, урок бесценный для церкви, когда ее ведут на истребление. Очень надо любить церковь, чтобы не оставить ее умирать в пустыне. В такой экономии любовь есть, а гордости нет. Можно вроде бы одинаково выбрать смерть и выбрать жизнь, одинаково на Бога полагаясь. Это может быть так. А вдруг это так, как было на крыле храма? Бросься вниз, искушение дьявола. бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. Христос дьяволу ответил из Писания, не искушай Господа Бога твоего. Так и мы от Писания скажем тем, кто упрекает русскую православную церковь 20 века в соглашательстве с безбожной властью. Отец наш Авраам мог в пустыне ожидать смерти или помощи Божьей. Он решил иначе. Упрекайте его, кто похулит Авраама, тот проклят от Бога. Третье. История об Аврааме и Саре в Египте – это прообраз события, которое должно будет совершиться в Новом Завете. Спасение произойдет от жены, что благословенно между женами, ибо родила Мессию. На это высшее служение жены очень смутно еще указывает история об Аврааме и Саре в Египте. В Ветхом Завете ближе всего на это высшее служение жены указывает история о Моисее и Сепфоре. Эта история уже не из книги Бытия, это история из книги Исход, но мы ее должны будем рассказать, коль скоро мы взяли за такой сложный богословский сюжет, как искушение Авраама и Сары в Египте. Будем говорить о Моисее и Сепфоре. Эту историю расскажем в следующий раз.